«Публикуем», — сказал Эрни де Басио. «Публикуем под самым большим заголовком со времен отставки Никсона».
Фельдман остановился возле Смита Кина. Они внимательно посмотрели в глаза друг другу.
«Публикуем», — сказал Кин.
Он повернулся к адвокату. «Винс?»
«С юридической точки зрения здесь нет вопроса. Но я бы хотел просмотреть материал, когда он будет подготовлен к печати».
«Сколько потребуется времени для его изложения?» — спросил редактор Грея.
«Часть материала, касающаяся дела, уже набросана. Я могу закончить за час или около этого. 2 часа мне понадобится на Моргана, самое большее 3».
С тех пор, как он пожимал руку Дарби, Фельдман больше не улыбался. Он прошел в другой конец зала и остановился вплотную к Грею.
«Что, если эта запись подделана?»
«Подделана? А трупы тоже подделаны, Джексон? Я видел вдову. Она настоящая, живая вдова. Газета уже писала о его убийстве, он мертв. Даже его адвокатская контора это подтверждает. И никто иной, как он, говорит в этой записи о смерти. Я знаю, что это он. Мы говорили также с нотариусом, который засвидетельствовал его подпись на показаниях. Она его опознала».
Грей перешел на повышенный тон и оглядывал присутствующих.
«Все, что он говорил, подтверждает дело о пеликанах. Абсолютно все. Матис, судебный процесс, убийство судей. Потом у нас есть Дарби, автор дела, и еще несколько трупов. И тот факт, что они гонялись за ней по всей стране. Здесь нет изъянов, Джексон, это материал для печати».
Наконец Фельдман улыбнулся. «Это больше, чем газетный материал. Готовьте его к 2. Сейчас 11. Оставайтесь в этом зале, закройте дверь и работайте». Он вновь ходил по залу. «Мы собираемся здесь ровно в 2 и посмотрим набросок. Никому ни слова!»
Мужчины встали и покинули зал, но прежде каждый из них пожал Дарби руку. Они не были уверены, следует ли им говорить слова поздравлений или благодарности, или вообще слова, поэтому они просто улыбались и пожимали ей руку. Дарби при этом продолжала сидеть на своем стуле. Когда они остались одни, Грей сел рядом, и они взялись за руки. Перед ними был чистый стол для совещаний. Вокруг него стояли аккуратно расставленные стулья, стены сияли белизной, и яркий флюоресцентный свет заливал комнату.
«Как ты себя чувствуешь?» — спросил он.
«Я не знаю». «Это конец пути, я полагаю. Мы одолели его».
«В твоем голосе не чувствуется радости».
«У меня были и лучшие времена, но за тебя я рада».
Он посмотрел на нее.
«Почему ты рада за меня?»
«Ты сложил кусочки воедино, и завтра раздастся гром. Каждая строчка этой истории тянет на Пулитцера».
«Я не задумывался над этим».
«Лгун».
«Ну, может быть, всего раз. Но когда вчера ты вышла из лифта и сказала, что Гарсия мертв, я простился с мыслями о Пулитцере».
«Это нечестно. Все делала я. Мы использовали мои мозги, мои глазки и ноги, а вся слава досталась тебе.
Я буду рад использовать твое имя и представить тебя в качестве автора дела. Мы поместим твою фотографию на первой странице рядом с Розенбергом, Джейнсоном, Матисом, президентом Вериеком и...
Томасом. Его фотография будет помещена».
«Это зависит от Фельдмана. Он будет редактировать этот материал».
Она задумалась и ничего не сказала.
«Ну что ж, мисс Шоу, у меня 3 часа, чтобы написать крупнейший материал в моей жизни. Материал, который потрясет мир. Материал, который может сбросить президента. Материал, который раскроет тайну убийства судей. Материал, который сделает меня богатым и знаменитым».
Ты лучше предоставь мне возможность написать его.
Ты согласна? Я устал.
Иди за своими заметками и принеси кофе.
Они закрыли дверь и освободили стол. Технический сотрудник отдела прикатил персональный компьютер с принтером. Они послали его за кофе и фруктами. Статью они наметили изложить по частям, начиная с убийства судей, затем описать историю с пеликанами в Южной Луизиане, перейти к Матису и его связи с президентом, потом к судебному делу о пеликанах, приведшему к гибели Каллагана и Верейка, затем к Кертису Моргану и его уличным убийцам, а далее к Уайтен Блазевич с Уэйкфилдом, Вельмана и Эйнштейном. Дарби предпочитала перо и бумагу. Она кратко изложила суть тяжбы и дела, а также то, что было известно о Матисе. Грей взял на себя остальное и сделал предварительные наметки на компьютере. Аккуратно разложив свои записи и тщательно выписывая слова на бумаге, Дарби являла собой образец организованности в работе. Он же, напротив, олицетворял вопиющий беспорядок. Разбросанные на полу бумаги, разговоры с компьютером, вывод на печать логически не связанных абзацев текста, которые тут же стирались из памяти, как только оказывались на бумаге. Она просила его вести себя поспокойнее. Он отвечал, что это не библиотека юридического колледжа и что здесь принято работать с телефоном возле каждого уха, и при этом еще кто-то орет на тебя. В 12:30 Смит Кин прислал посыльного с едой. Дарби съела холодный сэндвич и наблюдала за движением на улице. Грей копался в отчетах об избирательных кампаниях. Она увидела его. Он подпирал стену здания на противоположной стороне 15-й улицы и не казался бы подозрительным, если бы не стоял там еще час назад. Он что-то отхлебывал из высокой пластмассовой чашки и наблюдал за центральным входом в редакцию «Пост». На нем были черная кепка, полотняный пиджак и джинсы. Ему было под 30. Он просто стоял там и таращился через улицу. Она покусывала свой сэндвич и смотрела на него минут 10. Он потягивал из своей чашки и ни разу не двинулся с места. «Грей, подойди сюда, пожалуйста». «Что такое?» Он подошел, и она показала ему человека в черной кепке. «Посмотри на него внимательно», — произнесла она, — «и скажи мне, что он там делает?»
«Он что-то пьет, наверное, кофе. Стоит, прислонившись к стене того здания, и наблюдает за этим зданием».
«Во что он одет?»
«Полотно с головы до пят и черная кепка. На ногах, похоже, сапоги. А в чем дело?»
«Я видела его час назад, стоящим там, у отеля. Он был плохо виден из-за того телефонного фургона, но я уверена, что это был он. Сейчас он как на ладони».
«И что из того?»
«А то, что уже целый час он только то и делает, что наблюдает за этим зданием».
Грей согласно кивнул. Сейчас было не время для остроумных замечаний. Парень казался подозрительным, и это ее беспокоило. За ней уже 2 недели шли по пятам, из Нового Орлеана в Нью-Йорк, а теперь, возможно, и в Вашингтон, и ей было известно о преследовании больше, чем ему.